2 июля, третья лекция Рава Хаима Коэна.
Добрый день, друзья. Вчера мы разбирали понятие еврей на уровне личном. И мы разбирали те качества, которые нужно развить в себе для того, чтобы стать евреем, быть евреем в большей степени, с большей силой, с большей наглядностью. Мы говорили о жажде знания еврейского, мы говорили о поиске правды, об еврейском упрямстве, о милосердии, о скромности, о жалости. Сегодня мы сделаем шаг вперед и рассмотрим более сложную систему. Система, которая называется семья. Еврейская семья. Попытаемся уяснить ее особенности и ее принципиальное различие от нееврейской семьи. И даже когда мы говорим об семье еврейской, то попытаемся установить, какое отличие от обычной еврейской семьи и от семьи, которая живет в соответствии с традициями, в соответствии с заповедями. Что это дает семье, что добавляет семье, и чем это отличает обычную семью от традиционной семьи. Начнем с самого простого. Если попытаться представить себе семью на уровне с кем, когда мы говорим о семье, то имеется в виду здесь две системы отношений. Это в первую очередь отношения между мужем и женой, и потом это отношения между родителями и детьми. Сегодня мы будем заниматься первой системой отношений, это муж-жена, еврейский муж-жена. Для начала рассмотрим общую сферу семьи. Это две личности, которые пытаются найти связь друг с другом, быть как можно близко друг к другу. С этим намерением люди встречаются, знакомятся, влюбляются и строят семью. Однако при всем том, что такой идеал семьи, чтобы два человека стали как можно ближе, мы знаем, что только в редких случаях это удается. И в большинстве случаев отношения внутри семьи, они сложные, и редко какой паре удается найти гармонию в семейных рамках. С чем связаны эти проблемы? С чем связана эта трудность достижения этой гармонии в отношениях между людьми? Есть сторона субъективная, проблема субъективная, проблема объективная. Проблема объективная – это жизненная проблема. Есть проблемы заработка, есть проблемы жилья, есть проблемы работы, есть проблемы детей, есть проблемы учебы. Целая масса проблем, с которыми сталкивается любой человек, любая семья. И в то же время есть проблемы, которые вызваны субъективными факторами. Это два разных человека. И даже если они ищут общие, даже если друг другу нравятся, но все равно два разных человека. Иногда получишь их разное воспитание, имеющих разное мировоззрение, по-разному понимающие цели жизни, смысл жизни, по-разному видящие пути достижения этих целей. И на этой почве происходит целый ряд проблем, которые обуславливают эти проблемы. Если выразиться немножко, может быть, метафорически, то есть много в жизни бури, вихрей и штормов, которые эту пару катят по жизни в разные стороны, и создает те трудности, которые нужно разрешать. Не просто говорится в известной русской пословице, чтобы муж и жена поняли друг друга, нужно и вместе съесть пуд соли. Я думаю, пуда это очень мало, надо еще немножко побольше. Потому что проблемы действительно существуют, и действительно их не всегда удается разрешить. Однако, давайте обратим внимание на следующее явление, которое, я надеюсь, что оно имеет место везде, везде, где живут евреи. Вот здесь, у нас в зале, люди приехали с разных мест, с разных городов. И давайте обратим внимание на следующее явление, посмотрите, если оно правильно там, где вы живете. Я утверждаю, что везде, где живут евреи, и евреи, и неевреи, которые окружают их, знают, что еврейская семья, в отличие от нееврейской, это что-то такое более возвышенное, что-то такое более сплоченное, что-то более теплое. Есть понятие, которое бытует везде. Еврейский муж, еврейская жена, еврейский ребенок. И всегда, когда подчеркивается еврейский, имеется в виду, что более положительное, нежели обычная семья. Странно то, что мы имеем дело с нашим поколением евреев, когда на самом-то деле евреи мало чего знают о своем еврействе. И более того, кроме того, что они евреи, почти ничего не знают. Ну, конечно, за редким исключением. И вдруг, несмотря на то, что ни муж, ни жена ничего не знают о своем еврействе, но почему-то, построив дом еврейский, у них получается более сплоченная семья. Я, конечно, не утверждаю, что все еврейские семьи такие сплоченные, такие счастливые, такие хорошие. Нет, безусловно, я это не говорю. И, конечно, мы можем найти и еврейского мужа, который изменяет, и еврейскую женщину, которая недостойная жена. Безусловно, найдем все, мы все факторы и евреев тоже, но в гораздо меньшей степени, с гораздо меньшим проявлением. И тогда спрашивается задача, откуда это? Ведь если нет сознаний, ни знаний об еврейских принципах семьи, ни опыта, откуда это взялось? Почему вдруг все равно получается еврейские семьи более сплоченные, чем остальные? Можно предположить, что дело обстоит в неких генах, духовных генах, которые передаются из поколения в поколение, и что-то подсознательное управляет еврейским разумом и у мужчин, и у женщины, которые именно способствуют тому, чтобы создавать более прочную семью. И на основе этого я хочу обратиться и посмотреть, каким же образом строится, по какому принципу строится традиционная еврейская семья. И чем она отличается от обычной, от схемы, на языке схем, от обычной семьи. Традиционная еврейская семья, так же, как и во всех семьях, есть мужчина и женщина. Там тоже есть объективные проблемы. Вот этими тоже есть проблемы и заработка, и проблемы и жилья, и проблемы и работы, и трудоустройства, и прочее, и прочее, и прочее. Все, что обычно в семье. В этих семьях тоже могут быть разные личности, получившие иногда разное воспитание, иногда в разной среде, какие-то черты определенные разные, какие-то повадки разные. Однако, когда мы говорим о традиционной еврейской семье, то мы имеем в виду, что, помните вчерашний треугольник, мы возвращаемся все к той же точке. Мы говорим о семье, где муж и жена не только ищут связи друг с другом, но еще каждый из них сам по себе ищет связи и близости с общим Творцом, с Богом. То есть, когда муж не только стремится стать ближе к жене, но он в первую очередь стремится стать любовью. Любовь – это основа еврейской семьи. Если нет любви, не может быть еврейской семьи. Семья будет развалена, она будет разрушена. И в чем эта основа? Для каждого еврея Высший уровень, наивысший уровень любви – это проявление любви к Богу. Каждый еврейский мужчина знает, что первая любовь – это Богу, вторая – это жене. Каждая еврейская женщина знает, что первая любовь отдана Богу, а вторая отдана мужу. И если она заменяет, не дай Бог, эта семья не будет действовать. На первом месте должен стоять Бог. И у мужчин, и у женщин. И чем это помогает? Как это помогает воспользоваться семьей? Тогда есть общая точка, к которой оба устремляются, и на которую оба, и мужчина, и женщина, опираются, то это им помогает преодолеть те проблемы, где обычные семьи уже не выдерживают. Это общее доверие, то, что есть судьба, то, что есть создатель, то, что мы с определенной целью, с намерением. Именно он, управляемая судьбой, дал мне именно вот такую жену, и вот этой жене дал такого-то мужа. Это все помогает преодолеть проблемы там, где уже другие семьи разваливаются. Обратите внимание, статистика говорит так, что в Штатах процент разводов достигает 55. То есть если, скажем, мы видим 100 пар, которые еще женятся, то где-то через 3 года 55 из них уже будут разведены. В Израиле эта статистика, она такова. В светской части населения Израиля, среди светских евреев, процент разводов достигает 30, а среди религиозных 4. То есть сразу начинает разница, бросается в глаза, что вроде бы здесь есть место более сплоченным семьям. Конечно, там тоже могут быть семьи несчастные, все-таки 4% не существует разводов. И это неприятно, конечно, но эта разница, она бросается в глаза, и тут же она дает знать, а в чем дело, почему это так? Как удается евреям достигнуть этой сплоченности? Итак, первое, чтобы объяснять, это то, что мы сказали здесь. Что когда у обоих есть общая точка опоры, кто-то им помогает выдерживать различные стрессы, которые жизнь предлагает довольно-довольно в хороших, в больших размерах. Стрессы, трудности и проблемы. Тут еще вторая сторона. Обратите внимание, треугольник. Когда мужчина стремится стать ближе к Богу, и то же самое к нему же стремится и женщина, то само устремление к общему источнику их делает ближе. То есть, если у светской пары, обычной секулярной пары, у них возможность сближения есть только на этом уровне, межличностном, то у религиозной пары остается эта возможность, безусловно, здесь тоже личности, два человека должны нравиться, любить друг друга, но в то же время есть еще вторая сторона, которая помогает им сближаться и упрочить эту связь, та связь, которую не обладает обычная пара. Правда? Надо отметить, что иногда общие цели, которые ставит обычно светская пара, их тоже сближают. Дети сближают, иногда какие-то общие намерения, скажем, если они задумали там купить машину там, за 3 года, и теперь они вкладывают свои усилия, то понятно, что общие цели сближают людей. Но когда мы берем какие-то частные общие цели, это одно. Когда мы говорим о доверии к Богу, то это включает все, это включает всю жизнь, включает все цели, это наивысшая цель. И поэтому здесь, в еврейской семье, сплоченность происходит гораздо сильнее. Как-то я помню, что мне задали вопрос, который впоследствии этот вопрос стал частью этой лекции, когда один из слушателей сказал так: хорошо, я говорю, принимаю эту схему и понимаю ее преимущества, но мне непонятно одно, ведь религиозные семьи есть не только у евреев, религиозные семьи есть также у неевреев тоже, и, видимо, там тоже должна быть система треугольника, там тоже есть люди, которые верят в Бога, и муж и жена, есть христианские религиозные семьи, есть мусульманские, другие, так чем еврейская религиозная семья отличается от них? Ответ, который я предложил, когда слушатели потом, вначале он был некой степени интуитивным, потом я проверил его многосторонне, он оказался таким верным, только идите на ноги правильно. Я сказал следующее. Я сказал, да, я согласен, что, безусловно, и религиозные системы других народов тоже построены по принципу треугольника. Но вопрос в том, какого треугольника? Что имеется в виду? Треугольник может быть и такой. Треугольник может быть и такой. То есть, важен не только сам треугольник, как бы схема треугольника, но важно еще, на каком уровне взаимоотношений находятся мужчина и женщина с друг другом. Например, известно, что в мусульманской семье нет равноправия между мужем и женой. Есть мужской диктат. В христианских семьях чаще всего встречается женский диктат. Женский диктат. Имеется в виду. Вот, пожалуйста, возьмите вот то, что вас окружает, там, где вы живете, ваших близких, знакомых, соседей и так далее. Да? Возьмите русские семьи. Вы гораздо чаще встретите семьи, где женщина диктатор, нежели чем мужчина диктатор. Это странно, но известно, что христианство построено на матриархате. Этот матриархат, он выражается и в семейных отношениях. В этом вопросе еврейская семья, она уникальна. Чем она уникальна? Что здесь важна и система, она разработана так, что стоит в центре не только связь с общим источником, с Творцом, нет, но еще как поддержать равновесие и равноправие в отношениях между мужем и женой. Это самая тяжелая задача. Например, одна из тяжелейших проблем в семье – это разделение функций. Если, скажем, в древние времена это разделение функций, она выражалась более четко, когда мужчина уходил на заработки, а женщина, она родовала дома, то сегодня эта грань, она стерта уже. Почему? Потому что в большинстве случаев женщина тоже выходит на работу. Она тоже проводит не дома, в труде, много часов в день. Возвращается с работы муж и жена. Кто должен помыть тарелки? Если раньше было совершенно очевидно, что должна сделать жена, то сегодня нужно не очевидно. Что муж скажет? Я был на работе, муж скажет, я тоже был на работе. Я вот поухожу за тебя, а ты помой тарелки. Раньше мужчина мог возмутиться, сегодня уже он не может возмущаться. Но с другой стороны, он считает, что он делает то, что не должен делать. Если он один раз помой, второй раз помой, третий раз помой, четвертый раз он может взорваться и сказать, извини, я больше не могу этого делать. Где проходит вот черта, где проходит вот грань, подразделение функций? Я хочу вам привести несколько примеров, которые покажут, каким образом это разделение функций, оно фигурирует в еврейской семье, и как оно зафиксировано изначально. То есть эти принципы, которые даны в Торе уже 3300 лет назад. Сегодня, может быть, мы даем им интерпретацию на современном языке, чтобы это было понятно современным слушателям. Но принципы, они даны еще на ветхом языке 3300 лет тому назад. Возьмем первый пример, самый простой и интересный пример, который базируется на том, как называются на еврейском языке, на языке Торы, мужчина и женщина. На, скажем, русском языке сами по себе слова мужчина и женщина не имеют смысла. Даже как слово «стол», скажем, не имеет смысла. Или как «кошка» не имеет смысла. Иногда есть слова, которые осмыслены, безусловно, но далеко не всегда. Давайте посмотрим, каким образом осмыслены понятия «мужчина» и «женщина» в еврейском языке. Еврейский язык называется еще «лашон ха-кодеш», что в дословном переводе означает «святой язык». Почему «святой язык»? Потому что на этом языке и посредством каббалистских сил, которые заложены в каждой букве, был сотворен весь мир. Так учит наше учение. Что каждая буква обладает энергиями, И Всевышний делал синтез этих букв и давал, и таким образом производил и создавал каждый объект, который есть в мире. И если, например, каббалисты, они изучают тайны языка, изучают эти энергии, которые заложены в этих буквах, и есть каббалисты, которые доходят не только, до теоретической каббалы, но и приходят в практическую каббалу, то есть в использовании этих энергий. Правда, это запрещено, и это могут делать только очень-очень отдельные люди, очень особые люди, и только при особых условиях. И мы знаем в нашей истории, когда люди это делали, например, в Талмуде рассказывается о том, что как два мудреца очутились в пустыне, и нечего было есть, и они создали барашка, зарезали его, и покушали. Тебе надо рассказать как сказка, правильно? Но эти вещи, которые реально имели место. Наверняка многие из вас читали историю Маараля, жившего праведника, который создал голема, человека-болванку. И человек подходил и говорил, делал вещи. И по традиции это находится сейчас даже в Праге, в Чехии. И сами чехи это место свято оберегают, и чтобы никто там не покушался на это место и ничего такого не сделал. То есть эти вещи, смотрите, недавно, это 1400 лет тому назад происходили, и предание это сохранилось и у евреев, и у неевреев. Так что никто не думал, что это только, так сказать, еврейские какие-то прибаутки. Нет. Это вещи, которые в реальности имели место, и память об этом, записи сохранились об этом и все. То есть надо, люди, которые знали эти вот тайны букв, использованные энергии, которые заложены в этих буквах, то они могли при некоторых условиях, обстоятельствах использовать это и практически. И вот сейчас мы покажем некоторые особенности на следующем примере. На иврите мужчина называется Иш. Кто знает, или не знает, о чем я говорю, кто не знает, вот так вот пишется слово Иш. Женщина называется Иша. В каждом из этих слов похитили. Причем Иша пишется без юда. Можно открыть источник, посмотреть. Иш пишется с юдом. И эти два слова имеют по две одинаковые буквы. Алеф и Шин. Видите, первая буква Алеф. Здесь. И Шин здесь, она третья, здесь она вторая. И по одной букве эти слова отличаются друг от друга. Когда у мужчины находится буква Юд, а у женщины находится буква Гэ. В этих буквах, хотя они обычные буквы из еврейского алфавита, и в то же время эти буквы они особенные. В чем особенность этих двух букв? Наше учение учит, что мир, сотворенный Богом, в целом он сотворен двумя буквами. Буквой Йод и буквой Гей. Снова это кабалистские понятия, и я сейчас, безусловно, не могу объяснить, как можно буквы створить мир. Но то, что я сказал раньше, это вот, как бы предисловие к тому, что я хочу сказать сейчас. Есть Всевышний. И когда мы изучаем Тору, мы обнаруживаем, что у Всевышнего есть разные имена. Есть самое такое святое имя, даже которое нам запрещено произносить, это четырехбуквенное имя. Есть другие имена, Элоким и Шадай, есть разные имена. И одно из имен Бога, это двубуквенное имя Бога, который выражается именно вот этими двумя буквами. Йод и Гей. Вы все, наверное, слышали слово «Халлелуя». «Халлелуя» на еврейском языке означает, это два слова. «Халлелуя». «Халлелу» – это повелительное наклонение от слова «славить». А буква «Йод и Гей» – это вот имя Бога. То есть «Халлелуя» означает «славьте Бога». Почему у Бога есть разные имена? И что, о чем это говорит? Как это может быть у единого Бога разные имена? Что такое имя вообще? Что наименование чего-то? В первую очередь, наименование чего-то – это ограничение. Мел. Это именно мел. Я ограничил. Это не потолок, это не стол, это не стол, это мел. Это именно ключи, а не что-нибудь другое. Да? То есть, когда я говорю ключи, это ограничил и то, что это ключи, что-нибудь другое. Поскольку Бог, он бесконечен, и он не ограничен, то в принципе у Бога не может быть имени. Если исходить из первичного понятия вещей, то у Бога не может быть имени. Как может быть? Как может ограничить неограниченное? И любое имя это ограничивает. Если имя ограничивает, Богу тоже ограничивает. Как можно ограничить Бога? Невозможно его ограничить. Поэтому в наших молитвах говорится и подчеркивается, что Всевышний, ты выше всех имен. Как бы ни одно имя тебя не может определить. Потому что любое имя это ограничение, а никакого ограничения тебя не может ограничить. Исходя из того понятия, у Бога как бы нет собственного имени, которое бы выражало его сущность. И даже самое святое имя, которое бы нам запрещено произносить, это только приближенное как бы, проявление сущности Бога, но ни в коем случае не прямое его проявление. Так что же выражают имена, которыми все-таки Бог назван? Причем разные имена. Это не он сам, это его проявление. И в разных ситуациях Бог проявляет себя по-разному. Например, когда он, скажем, на войне, он проявляет себя как грозный судья, который наказывает кого-то, и люди умирают, люди страдают. Наоборот, в мирное время, когда процветает экономика, когда людям хорошо живется, когда у людей происходят хорошие вещи в жизни, то Бог и проявляется как некто милосердный, который им здесь посылает милость. Вот это вот разное проявление Бога, они развиваются разными именами. То есть как бы имена это разное проявление Бога. Они не олицетворение сущности Бога, а его проявление по отношению к миру. Точно так же проявление Бога как создателя мира, это есть двубуквенное имя, о котором мы сейчас говорим, Йод-Гей. И как же это проявляет? Какое же проявление заключено в этих двух буквах? В этих двух буквах заключено то проявление Бога, посредством которого Бог создал мир. А мир состоит из двух частей. Есть наш мир, вот этот мир материальный, ограниченный, временный, бренный, то, что мы называем мир. Есть мир будущий, мир духовный, вечный, неограниченный. Эти две буквы выражают смысл этих двух миров. Каким образом? Буква «Гей», которая заключена в женщине. Буква «Гей» пишется таким образом. Буква «Гей» – это символ нашего мира. Спросите вы, как эти две линии могут выражать символ такого огромного мира? Какая их связь? Обратите внимание, какая. Человек, живущий в этом мире, в итоге пользуется всеми жизнью. Все, что он пережил в этой жизни, и радости, и горечи, и спады, и подъемы, и радости, и разочарования, все, и хорошее, и плохое, все, что у него было. В конце концов, результат жизни в этом мире, это две альтернативы. Либо он выходит наверх, в вечность, либо он снизойдет вниз. Зависит от того, как он вел себя в этом мире. И в этом сущность того мира. В этом смысл того мира, в этом, конечно, значение. Вот, пожалуйста, две черточки так и выразили смысл того мира. Хотя, то есть, весь этот сложный мир, но в конце концов, он становится очень простым. Либо-либо. Причем интересно, что, чтобы выйти наверх, нужно искать где проход. Чтобы упасть вниз, много не надо делать. Если остался вниз, можно уже упасть вниз, без каких-либо усилий. Это есть наш мир. С другой стороны, буква Йод. Буква Йод — это точечка с хвостиком. Что точка? Точка, если вспомнить геометрию каждого шестого класса, то точка — это нечто не имеющее размеров. То есть это материальный объект, но его невозможно распознать. Его невозможно измерить, его нужно определить. Это есть точка. То есть это в нашем мире выражение того, что невозможно ухватить в материальных понятиях. Это потому точка — это что-то духовное. Не материальное, невозможно уловить какие-то размеры, ничего. Но оно существует. Не существует ничего размера. Это может быть вот так. Это есть понятие, как в нашем мире представляется нам духовное. И поэтому буква Йод выражает будущий мир, который есть духовный мир. Причем есть хвостик. Хвостик — это связь нашего мира с будущим миром. Ведь будущий мир, он для человека не появляется просто так. Только если в этом мире он преуспеет, и в этом мире он достигнет своего духовного совершенства, своего духовного высокого уровня, тогда только он достоится будущего мира. Если нет, то он не достоится ли. Поэтому этот хвостик как бы связывает наш мир и с бесконечным духовным миром. Буква Йод — это самая маленькая буква алфавита. Почему? Потому что только маленькая часть человечества ее достоится. Неясно. Нам важно, чтобы быть среди этой маленькой части. Чтобы мы не остались на земле. Чтобы мы не части. Поэтому смысл нашего семинара, наших встреч. Но сама суть, обратите внимание, каким образом эти буквы могут выражать смысл, да? То есть буквы могут выражать суть именно этих вот огромных вещей. Этот мир, будущий мир, наш ограниченный мир, будущий бесконечный мир. И теперь, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, я сразу пишу Иша. Получается, что у мужа зафиксирована именно буква Йод. У жены и у женщины буква Гей. Это не случайно. Это означает, что эти буквы определяют функции мужчины и женщины в семье. То есть жизнь людей, как каждого человека, состоит из духовных понятий и материальных понятий. И духовной ценности, и материальной ценности. Конечно, и мужчина, и женщина обладают этим и тем. Но в каждом из них доминирует что-то другое. А именно, мужчина — это духовная сторона в том смысле, не потому что он более духовный, чем женщина, наоборот. Есть вещи, которые женщина намного более духовная, чем мужчина, мы еще об этом будем говорить попозже. Но имеется в виду в том, что он более приспособлен к тому, чтобы идти в это направление. Женщина, она становится более практичная, она более жизненная, она более деловая. Убрать, купить, приобрести, одеть, постирать. Вроде бы, дела, все связано с этим миром, да? Воспитание детей, все это. Мужчина, он как бы более, ну, я бы хотел сказать, более интеллектуальный, потому что женщина тоже интеллектуальная. Имеется в виду, что у него больше умственная работа, у него больше умственное углубление в вещах. Это как бы его приоритет. И поэтому функции принципиальной еврейской семьи делятся так. Вопросы семьи, как можно сказать, стоят из духовных вопросов, с духовной стороны, и с материальной стороны. Там, где проблема касается духовной стороны семейной жизни, то приоритет он у мужчин. Что имеется в виду? Безусловно, любой вопрос обсуждается между мужем и женой. В каждом вопросе, конечно, есть желание найти общий язык. Но если оказалось, что в каком-то вопросе общий язык не найден, а такого может быть, и довольно часто в семейных отношениях, то как нужно решить, в конце концов? Вот муж утверждает одно, женщина утверждает другое. Решили найти компромисс, не смогли. Кто-то на уроке не согласен и так далее. Каждый оставит свою правоту и доказывает, что он прав. Как решить вопрос теперь? Что делать? Вот если семья правильно построена, то в этой ситуации женщина должна пойти на уступку и сказать: извини, дорогой муж, хотя я с тобой не согласен, но я пойду с тобой в этом вопросе, потому что здесь твой приоритет. Безусловно, безусловно, женщина сможет это сделать только тогда, когда ее муж выбрал за достойным. Когда она знает, что на самом деле человек усердный, человек серьезный, человек целеустремленный. Но в данном вопросе расходится с ним во мнениях. Но потому что он ей доверяет, она ему доверяет. Она не полагается на его серьезность, на его усердность, на его целеустремленность, то она говорит: я иду с тобой в этом вопросе. Даже если не согласен. Если обсуждаемый вопрос, или спорный вопрос касается материальной стороны семейной жизни, то здесь наоборот. Здесь должен мужчина сказать, если не нашли компромисс, не нашли язык, то здесь должен мужчина сказать: жена дорогая, я не согласен с тобой, но в этом вопросе я иду за тобой. Для мужчины сказать чем-то, что пойдет за своей женой, это не психологический перелом. Потому что многие мужчины это не способны. Как я пойду за женой, что с вашей женой? Воспитание еврейской семьи в том, что она учит: да, ты пойдешь за женой в этом вопросе. Скажем, допустим, идет вопрос о том, где купить квартиру. Вот в этом районе, в этом районе. Такую квартиру, такую. Второй этаж, третий этаж. С такой-то мебелью, с такой-то мебелью. Такие-то обои сделать или такие-то обои. Слушай, муж дорогой, что ты вообще? Дай жене эти вопросы решить. Она более приспособлена, она более понимает эти вещи. Даже чисто интуитивно. А я больше расположена к этому. Дай ей решить эти вопросы. Конечно, ты выскажешь свое мнение и скажешь, что самое другое, как это все, меня. Ты права, не она, безусловно, это возможно. Но жена должна чувствовать и знать, что в этом вопросе она говорит с ней, в этом вопросе. В этих вопросах, Вот само вот это ощущение, вот это вот воспитание в себе этого подхода и со стороны мужчины, и со стороны женщины, для семейских дом. И там, где этого воспитания нет, там, где этого сознания, то дом будет несчастлив. Конечно, я сейчас даю очень большую схему. Жизнь гораздо сложнее, чем та схема, которую я предлагаю. Но это принципиально правильная схема, которую нужно просто использовать в различных ситуациях. И тогда она сработает, тогда можно будет, дом может идти на говно. Не может быть такое, чтобы... Или жена чувствовала, что она должна постоянно уступать мужу, потому что, в конце концов, это нужно есть. И может быть наоборот, что муж чувствовал, что он уступает постоянно жене, и тоже ему не даст какой-то момент, и будет взрыв. Поэтому правильное разделение функций, правильное понимание и способности жены, способности мужа, и функция каждого из них, он располагает к тому, чтобы правильно подойти к семейным вопросам. То есть обрати внимание, да? Это сложные вещи, которые на самом деле логичны. То есть ничего такого противоречивого не сказал. И в принципе любому человеку, любой национальности это можно объяснить, и можно это показать, и можно это доказать жизненным примером. Но нам важно то, что это у нас учит Тора. И не сегодня, это не современная психология. Это то, что заложено в Торе, буквально в первой ее главе. Там, где говорится о творении мужчины и женщины, с самого начала 2300 лет прогноза. Это то, что нам важно. Это одна из вещей, которая может выразить наше доверие к Торе. Иногда то, что мы хотят, это доверие к Торе. Ну как я могу доверить, буду ветхой книги? Нет, вот, пожалуйста, знай, что книга створена самим Творцом, Он создал и мужчину, он создал и женщину, он одел качествами и мужчины, мужскими качествами, женщины, женскими качествами. И он тебя научит, он знает лучше всех, как правильно по своей семье, правильно сделать отношения между мужем и женой. Только доверься ему. Друзья, вопрос до сих пор. Пожалуйста.
А дети, какой роль играют в семье?
Это отдельная лекция. Я сказал, что есть 10 отношений, да? Муж, жена, родители, дети. Мы будем говорить о родителях в следующей лекции, там мы поговорим о детях. Сейчас я пока что как бы не касаюсь детей. Я только сейчас хочу на муж, жена, пожалуйста.
Скажите, если смешанный брак, вот еврейка
и русский, можно это как-то? Смотрите, психология мужчины и женщины, она одинаковая везде. Да? И если построить, сказать правильно, то везде это может быть. Я знаю смешанный брак несчастливый, знаю смешанный брак несчастный. То есть здесь тоже вопрос, безусловно, касается понимания. Хотя я должен осознать, что это не то, что поощряется у нас. Безусловно, надо стараться, чтобы евреи выходили за евреек, и не евреи, и за не евреи. Наоборот, знаете, в Иерусалиме, я слышал такую историю, что приехала группа и религиозных девушек, не евреев, из Америки, которые придерживались направления исполнения 7 заповедей. Как известно, Тора дает заповеди не только евреям, но и не евреям. Только она определяет функции еврейского народа и не евреев. И в связи с этим дает разные уровни и разные количество даже заповедей. Когда, скажем, евреи должны выполнять 14 заповедей, то не евреям дано 7 заповедей. И вот девушки, они были из религиозных кругов нееврейских, которые выполняли 7 заповедей. И поскольку это тоже вытекает из Торы, они верили Тору, они учили Тору, но только именно в рамках, как это не евреям это полагается, то они приехали вместе со своими наставниками, приехали в Иерусалим, сняли там корпус, поселились там, не жили. Они одевались очень скромно, как религиозные девушки, как полагается, все. И вели очень скромный образ жизни. И значит, в районе, где они поселились, не знали, кто это такие. Думали, что обычные, так сказать, еврейские религиозные девушки из Америки. Так и шивы там, где учились религиозные парни, начали интересоваться Яши Духову, чтобы сватать своих ребят с этими девушками. И сказали, знаете, мы не можем за вас выйти замуж, мы не евреи. То есть они понимали четко, так сказать, свою функцию, свою роль, было нормально, так сказать, никого не унижать, потому что у каждого человека есть своя роль в этом мире. И нужно ее хорошо выполнить, как в качестве евреи, так в качестве не евреи. И брак, безусловно, не поощряется, наоборот, надо постараться, чтобы... Я знаю ситуации, где пары расходились, я знаю ситуации, где пары, чтобы не принимали гиур, то есть, да, каждая пара этот вопрос решает уже очень, очень индивидуально. Но с точки зрения еврейской, безусловно, не поощряется. Теперь, пожалуйста, если еще вопрос. Следующий пример, который обычно я привожу на этой лекции, он тоже, который раскрывает особенности взаимоотношений между мужем и женой в еврейском понимании. Этот пример строится на базе поучение, которое дан наш источник, в Талмуде. И который выражается, говорит так. Эйзо и Шакшира. Иша кшера, хаоса рецон баала. Перевод этой фразы, как обычно люди ее переводят, такова жена кошерная, то есть доблестная, не которую едят, но доблестная, которая выполняет желание мужа. Такова простая переводная фраза. Издательство любому такому обывателю, то он сделает перевод на такой форме. Такова основа доблестная, которая выполняет волю души. Это правильный перевод, но это не полный перевод, только частичный. Почему? Потому что глагол «хаоса» имеет несколько проявлений, несколько значений, несколько проявлений, которые не сказать синонимом. И в этом переводе используется только один из синонимов. «Хаоса» вообще это глагол «делать», буквально перевод на глагол «делать». Но «делать» может принимать различную форму. В данном случае, значит, делать волю мужа, значит, исполнять желание мужа. Как бы мы же сделать, поняли, как исполнять. И тогда такой перевод для фразы, такой понимание для фразы, безусловно, справедливо вызывает размышление женщин. И любая феминистка, она, если бы увидела эту фразу, сказала, о, пожалуйста, вот проявление еврейского шовинизма, мужского шовинизма по отношению женщин. Но более глубокий анализ этой фразы показывает обратно, противоположно. Что здесь нет шовинизма, а именно в этой фразе заключено равноправие, учитывая особенности мужчин и женщин. Что имеется в виду? Делать можно перевести как исполнять. Вы уже сказали, как исполнять волю мужа, желание мужа. Делать можно перевести как понятие формировать, созидать. Что это означает? Что означает создать волю мужа? Что может создать волю мужа? Представьте себе ситуацию. Когда вопрос обсуждается в семье, и муж и жена не находят общий язык. Он утверждает свое, она утверждает свое. Он опирается на свое, приводит сказать массу доказательств, что он прав, она то же самое. Но вопрос требует безотлагательного решения. Как это решение? Как обычно принимается решение в таких случаях? В еврейской семье в таких случаях делается одна простая вещь. Если два человека, муж и жена, не согласны, что это принципиально, то идут к человеку опытному, знающему, умудренному, к раввину, излагают ему обе стороны проблемы. И тогда принимают его решение, он объясняет, что вот нужно построить дистанцию так-то и так-то и так. Конечно, не бегут раввину каждый день. Но иногда, если какая-то серьезная какая-то проблема, требующая именно принципиального решения, и не согласие, оно принципиальное, то это еврейский способ разрешения проблем. И в нашем народе бытует понятие, которое называется шломбайт. Какой шломбайт? Это мир в семье. То есть, когда возникает проблема между мужем и женой, то для раввина считается большим богоугодным делом помочь им этот мир сохранить, не просто как это авторитет, а именно тем, чтобы объяснить, почему он прав или она права, или почему так надо поступить, так поступить. И когда кому-то показать сказать, свою ошибку в понимании чего-то, таким образом люди дать возможность общий язык, чтобы был семья мир. Это, безусловно, важный институт и вообще еврейской семьи, и еврейского народа сохранение шломбайт. Но если семья не такая, если семья обычная, и так это принципиальное разногласие, требующее безотлагательного решения, то, пожалуйста, вот здесь семейные люди. Как решается такая проблема в семье? Помогите мне, как у вас решается такая проблема? Вы на своем, жена на своем, муж на своем, никто не готов уступить. Уже все, так сказать, попытки там, найти компромисс или найти там, доказательства своей правоты, они все уже игнорированы, все уже имеют, так сказать, контр-ответ. А нужно вот сейчас вот решить, поступить или вот так, или вот так. Как это делается?
Успокоились.
Вы уже успокоились, а он на своем, а вы на своем. Очень спокойно, но каждый на своем. Что вы делаете? Вы спокойно совершенно, так сказать. Буквально. Что? Что? Извините, а раздорите о ваших детях, о их здоровье, к жизни. Вы готовы уступить? Вы готовы уступить? Скажите мне. А ваш муж будет готов уступить? Тоже нет. Ну, что делать? Помогите мне. Семейные люди, как вы живете в семье? Что? Какова ситуация? Смотрите, если это вопрос, который вы считаете жизненно важным, скажем, я вот сейчас сказал, там, дай Бог, судьба вашего ребенка, жизнь вашего ребенка, вы можете об этом договориться. Если вы считаете, что решение мужа погубить вашего ребенка, вы договоритесь с ним, не дай Бог, никогда вы не договоритесь с ним. Правильно? Нет, вы не уступите. А если он то же самое считает со своей точки зрения, тоже, наверное, не договорится. Что делать? Как вы живете, друзья? У вас такие проблемы не возникают. Да, теперь я понял, хорошо. Счастливые люди. Я вам скажу, как это обычно разрешается. Просто вы не хотите в этом признаться. Обычно мужчина берет кулак и стучит по столу. Это будет как я хочу. Обычно. Я не говорю, что всегда, но обычно. Почему? Потому что я тут главный. Я хозяин этого дома. Теперь что делает женщина в этой ситуации? Что делать? Есть разные реакции женские. С одной стороны, она, ну, пример, который привел, она считает, что это губительное решение для семьи. Если она уступит, может сказать, да, не дай Бог, это может такое что нехорошее из того уйти, и она, безусловно, этого не хочет. Но с другой стороны, как теперь быть? Вот он, так сказать, мужик, проявляет сказать, свои мужские там, достоинства, стучит по столу, и как быть? Есть несколько вариантов. Есть вариант, когда женщина скажет ему, так сказать, уже на грани терпения, что, так сказать, никак не голова себе, это просто тряпка. Может быть, более как-то резкие вещи пойти. Но еврейское учение учит так, что в этой ситуации, тоже должна быть умная жена, кошерная жена, то, что мы говорим, да, доблестная жена, это пойти так, сделать вид, что она идет, так сказать, на уступки мужу в этой ситуации, дать, как вы сказали, в этой ситуации успокоиться, немножко, так сказать, разрядить обстановку, но потом воспользоваться всеми своими женскими навыками, именно женскими, да, и быть ласковой, милой женой, и которая теперь попытается воздействовать на мужа непрямым образом, несколько через женственность свою. И каждый мужчина, обратите внимание, почему я это говорю так, это может показаться немножко театрально, но это так. Почему это так? Потому что каждый мужчина знает, что одно ласковое слово женщине, одна улыбка, которая уместна, и слово женское, взгляд, глаза, они могут переменить его мнение на 180 градусов. Без убеждений, без доказательств, без ничего. Так психология мужская устроена. Теперь женщина, которая это не знает, обычно это знают почти все женщины, интуитивно это знают. Но женщины далеко не всегда пользуются этим. И иногда в семье, конечно, дай Бог, не в семье, да, но в семье это иногда залог мира, шломбайт, мира между мужем и женой. Когда женщина вовремя, к месту, правильно умеет пользоваться своими женскими особенностями в отношении к своему мужу. И тогда она создает желание мужа. То есть она действует на мужа так, чтобы он поступил, как она хочет, но чтобы он был уверен, что его личное желание. Вот и что такое моя жена. Поняли, о чем идет речь? Чтобы вы знали, я это слышал от большой рабанит, от большой, имеется в виду, великой женщины, у которой мне выпала радость проводить в ее доме субботу, когда я был еще не семейным, и у нее и мужа. Он был одним из раввинов нашей ишивы, она сама была директором школы для девушек в течение многих лет. Когда я уже познакомился с ней, она уже была уже на пенсии. И женщина, умудренная огромным жизненным опытом, и с которой у меня были несколько раз такие душевные беседы, ну как с матерью поделиться, как вот с женщиной, так сказать, умудренной, мне было уже за 60 лет. И она так и сказала: «Хай, говорит, что ты знал, что мудрая женщина – это та, которая приводит к мужу, чтобы он сделал то, что она понимает правильным для дома, Но она должна сделать так, чтобы он был уверен, что это его личное желание. Потому что как только он уловит, что это он делает под влиянием ее, он сразу этого откажется. Просто из-за чистого мужского эгоизма. Потому что редкие люди, которые могут привести свой эгоизм. Это редкие правильные люди. В большинстве случаев люди не в состоянии это сделать. И, если готовы сделать, так сказать, то на очень низком уровне. И потом приходится в семье пользоваться иногда психологическими приемами такого порядка. Это не унижение, это просто реальная жизнь. Это же говорится здесь. Какая женщина доблестная, которая умеет, которая формирует, создает желание мужа. Потому что обычно женщины знают, то если идти с мужчиной, то, что говорят у нас, рожь бы рожь, коса на камень, то мужчине тяжело уступить. Просто из самого честолюбия тебе тяжело уступить. Даже когда он считает, что он не прав, ему тяжело уступить. Тем более, когда он считает, что он прав. Потом пойти вот так, головой в голову, если вы сейчас пытаетесь защитить не свою газету, а семью, вот так защищается семья. Так остается интерес семьи. Не потому, что у мужчины нет интереса в себе, конечно. Но женщина, она как-то все-таки более, может быть, своей интуицией или своей, может быть, чрезмерной чувствительностью, она именно больше готова. Когда обычно ребенок болен, он 40 температура, кто здесь этого ребенка, муж или жена? Оба, но большую часть жена. Правильно? Оба сидят, но больше жена. Так жизнь построена. Третий перевод этого слова, третье значение, скажем так, этого слова «делать», оно выражает следующее положение. И у мужчин и женщины есть свои преимущества и свои недостатки. Когда это изучается подробно, и каждый об этом знает подробно, то это очень помогает в семейной жизни. Потому что есть какие-то присущие женские качества, как положительные, так и отрицательные. Есть присущие мужские качества, как и положительные, так и отрицательные. В данном случае я касаюсь следующего качества мужчины. Мужчина, как обычно, он теоретик. Он может теоретически создать целые проекты, и уже открыт, так сказать, счет в банке, положили $1 миллион, хотя там еще, может быть, ни копейки нету. Он, так сказать, сделал уже успешный бизнес, он уже стал, я не знаю, как преуспевающим человеком. В теории у него все это получается. Проблема у мужчин – это практика. Как реализовать даже самые правильные идеи? У него проблема. Даже если такая самая идея правильная и все хорошо, но на реализация этой идеи – это большая проблема у мужчин. Он теоретик. Женщина нет. Конечно, на каком-то уровне все теоретики, все практики, но если говорить о доминирующей стороне, да? Женщина нет, женщина больше практика. Она, у нас на иврите говорят «тахлес». Что такое «тахлес»? Слушай, ну, к чему это ведет? «Тахлес», ну, к чему это ведет? Что из того будет? Реально, не в теории, реально. У тебя уже на банковском счету в теории $1 миллион, у тебя тут рубль тут есть в кармане или нет? Вот я об этом говорю. Вот, пожалуйста, вот мужчина, мужской подход, женский подход. Мужчина может наслаждаться, сказать, грезить тем, что еще ничего нет, а женщина будет говорить, слушай, ты сейчас, что у нас реальность, вот тем и будем жить. Вот то и нужно ощущать, то и нужно пережить. С другой стороны, ведь не напрасно женщине даны эти качества. Если эти качества ей даны, значит, она это должна использовать именно на пользу семьи. Если она знает, что у мужчины есть такой минус, именно что он менее практичен, а у нее наоборот, это у нее доминирует, что она более практична, так кошерная жена что делает? Она начинает искать, а чем я могу здесь мужу помочь? Как я могу, если я понимаю, скажем, его, так сказать, там, раскладка, его там замыслы, его теоретически там понимание вещей, оно правильно в принципе, но только ему тяжело это реализовать. как я могу, как верная жена, помочь ему в этом? И тогда понятие делать желание мужа имеется в виду, как помочь мужу выполнить его же желание. Понятно? Как способствовать мужу, чтобы он осуществил его же желание, его, не женское, а его же желание. И тогда, если суммировать то, что мы сейчас сказали здесь, подвести итог того, что вы сказали здесь, то эта фраза, она одновременно имеет три значения. Как минимум три значения. Может быть, еще, я не знаю, но как минимум три значения. Первое, может, начнем с конца. Какова доблестная жена? Это которая помогает мужу выполнить его же желание, осуществить его же замыслы, его же желание. Второе, это жена, которая знает, в каких ситуациях она должна повлиять на мужа так, чтобы сформировать его желание, когда она считает, что его желания настоящие, они неправильные, ошибочные, которая знает, как правильно сделать так, чтобы у него появились правильные с ее точки зрения желания ради семьи, ради дома. И третье, то, что мы в самом начале поняли. Это когда женщина должна знать, когда ей нужно подчиняться желанию мужа, в прямом смысле слова. И в семье необходимо и то, и то, и то. Есть ситуация, когда нужно это, ситуация, когда нужно это, когда нужно это. Это и семья. Это многогранная совокупность вот этих вот семейных понятий, которые создают и сплачивают семью. Здесь мы приводили большей частью указания, которые касаются женщины. Как она должна поступать в такой ситуации. Да? Обычно мужчины спрашивают, а вот что про мужчин сказано? А как он должен поступать в этой ситуации? Безусловно, наше учение охватывает это. Скажу вам более того. Вот еврейское учение, оно понимает в основу всего, конечно, человека. И вторая основа – это семья, и третья основа – это народ. Если не будет в еврейском народе здоровых семей, то и народ не будет здоров. Потому что семьи они строят народ, семьи не создают народ. И поэтому очень большая доля нашего учения посвящается на семейным вопросам. Вот вы, наверное, слышали про эти Талмуд. Талмуд – это запись всех положений Торы, более расшифрованных, более подробно объясненных, и для того, чтобы можно было их практически применять. Талмуд изучает его в течение всей жизни. Мужчины, которые сидят в ешивах, они изучают преимущественно Талмуд. Охватывает Талмуд все стороны жизни. Абсолютно все. Нет ничего такого в жизни, чтобы Талмуд это не уделил этому внимания, не дал этому, анализ, не дал четкие решения, как поступать. Начиная от экономической стороны, политической стороны жизни, и моральной стороны жизни, и сферы, и общества, и личности, и семьи, все, что хотите. Всего Талмуд состоит из 36 трактатов. Шестая часть уделяется вопросам семьи. Когда каждому принципиальному вопросу посвящается отдельный трактат. Чтобы вы имели представление, друзья, о чем идет речь. В совокупности 36 трактатов, они составляют около 2300-400 страниц. Примерно. Изучение одной страницы для начинающего человека на самом поверхностном уровне, я говорю, самый поверхностный уровень, это берет, ну, по крайней мере, месяц для начинающего человека. Для человека, который хочет углубиться, один из моих раввинов изучал одну страницу 8 месяцев. Это уже раввин, то есть человек уже не начинающий, который уже знающий. который может пройти на первостном уровне Талмуд, это то, что нужно начинающему один месяц, он может пройти за полчаса. Вот на этом уровне он проходил 8 месяцев одну страницу Талмуда. Мой глава Ишивы, мой преподаватель, человек уже под 80 лет ему, Рав Кугель, он проходит 4 страницы в день. То есть это как бы его темп. Ведущие главы поколения нашего, ну вот известный Стаппер был такой, недавно скончался, несколько лет назад, он проходил 14 страниц в день. То есть я хочу сказать немножко представление, о чем идет речь, Талмуд, так. Теперь, есть во всем мире, среди еврейских мужчин, проходит изучение ежедневной страницы Талмуда. И созданы специальные календари, еврейские календари, где указывается в такой-то день, какая страница проходит в каком трактате. Евреи, которые могут разъезжать по всему миру, он может сегодня быть в Тель-Авиве, завтра быть в Нью-Йорке, и приехать там и изучать ту же страницу, которую изучают все это там, потому что у них общий календарь, и все изучают одну и ту же страницу. Есть по кабельному телевизору специальные уроки Талмуда, которые передаются на расстоянии по всему миру. Это целый институт в еврейском народе изучения страниц Талмуда. Всего, если изучать страницу Талмуда в день, то завершение всего Талмуда берет 7 лет. Можете представить, что это такое. Это огромная энциклопедия знаний, море знаний. Причаще не говорю ни слова о методике Талмуда. Методика анализа изучения Талмуда – это совершенно уникальная вещь, когда люди, будучи профессионалами, профессорами математики, физики и философии, начинали изучать Талмуд, они просто хватались за голову, именно поражаясь гениальностью того метода, который пользуется Талмуд при анализе вопросов, глубиной анализа вопросов. Это что-то уникальное. Не было еще ни одного мужчины на белом свете, который бы начал изучать Талмуд и не был бы поражен именно уникальность этого метода изучения, не только о количестве, а о качестве изучения. И вся еврейская мудрость, она сконцентрирована в Талмуде. И вот представьте себе, что шестая часть, шесть трактатов из 46 трактатов посвящается семейным вопросам. Причем, есть трактат, я сейчас перечислю, чем занимается этот трактат. Трактат, причем, трактат Ивамот. Это вопрос выбора жены и вопрос всего того, что касается добрачных отношений между мужчиной и женщиной. Есть кидушин, это вопрос свадьбы, брака, все, что касается этой стороны жизни. Это целый трактат, каждый из них. Есть вопрос, трактат Гирушин, Гитин. Вопросы развода. В семье бывают и разводы тоже. Как сделать так, что если нужно будет развести, во-первых, не развестись, а если надо развестись, чтобы остаться людьми, не стать животными, когда то, что не каждой паре удается, когда они доходят до развода. Они вдруг превращаются в диких зверей. Как это сделать? Это сложная вещь, очень сложная. Вопросы верности супружеской. Есть разные ситуации в жизни, есть разные варианты в жизни. Как сохранить эту верность? Или как поступить, если верность нарушена? А если верность нарушена под сомнением? Есть разные ситуации. Есть трактат, который обсуждает ктувот, обсуждает денежные отношения между мужем и женой. Например, сегодня один из вопросов для молодоженов. Люди женятся, прекрасно. У каждого есть какой-то свой заработок. Что мы сейчас делаем? Мы объединяем, сделаем общий банковский счет или у каждого будет раздельный банковский счет? Я уверен, что в каждой семье этот вопрос решается по-разному. И не каждый будет согласен это открыть нам, не сказать всем, как у него в семье этот вопрос решается. Это может быть что-нибудь личное, что нужно сохранить при себе. Но согласитесь, что вопрос, который надо решить. Если общий, хорошо, а если проблемы возникают, потому что делать с общим счетом, А если нет, так отдельно, а как будет я расти, если отдельно, когда верить друг другу. Есть стороны и так, и так. Как решить? Может быть, один общий, так сказать, два разных еще отдельных, может, так вопрос решить. Здесь разные варианты. Для того, чтобы, кстати, есть тогда беда, которая касается интимных отношений между мужем и женой. Тоже вопрос, безусловно, очень важный. Это сторона семейной жизни, которую невозможно обойти стороной. И если эта сторона в семье не уложена, то вся семья, она теряет основу. Как быть так, чтобы в этом вопросе тоже была гармония? Для того, чтобы немножко показать методику изучения, анализ Талмуда, может быть, в форме анекдота я приведу вам такой пример. Приходит один человек к раввину, он говорит: слушай, говорит, научи меня, говорит, какой методикой ты пользуешься Талмуд? Методика анализа. Говорит раввин: сейчас я научу, пожалуйста. Два человека упали в дымоход. Один чистый, другой грязный. Какой здесь должен помыться? Отвечайте. Почему? Почему? Почему должен чистый помыться? Он грязный. Вот, видите? Значит, он отвечает: должен помыться грязный. Говорит ему раввин: нет. Должен помыться чистый. Почему? Да потому что каждый смотрит друг на друга. Чистый видит грязного, так он думает, что он грязный, а грязный видит чистый, он думает, что он чистый. Поэтому должен чистый помыться. А, говорит, я тебя понял. Подожди, говорит, ты еще ничего не понял. Двое падают в дымоход, один чистый, другой грязный. Кто должен помыться? Чистый. Нет, говорит, грязный должен помыться. Почему? Да потому что каждый посмотрит на себя в зеркало, увидит, что он грязный или чистый, потому что грязный помыться, чистый нет. Рэбби, говорит, я уже с ума свел. Третья задача. Двое падают в дымоход, один чистый, другой грязный. Кто должен помыться? Он говорит: конечно, грязный, вы же уже сказали. Нет, говорит, оба. Говорит, как может быть, что один из них чистый? Я же говорю, пожалуйста. Теперь, исходя из этого, безусловно, в каждый из этих вопросов, которые мы сейчас сказали, да, и денежные отношения, и встречи до свадьбы, и брак, и верность, и все-все-все, что мы сказали, то здесь есть наставление и для мужчин, и для женщин. Так что то, что мы рассказываем сейчас на нашем уроке, это только такие отдельные первичные примеры, которые, да, немножко окошечко, чтобы заглянуть в этот мир, называемый еврейская семья. И вот одно из наставлений, которое дается мужчинам. И которые многие мужчины не знают, а если знают, то не пользуются этим. Говорит сам так. Мужчина, еврейский муж, ты имеешь какой-то свой заработок, правильно? Обычно у тебя ты тратишь деньги из своего заработка на какие свои личные нужды. Это у каждого человека это свои личные вещи. Ты тратишь на нужды семьи, есть дети, есть семья, необходимые вещи, одежда, мебель, там, кастрюли, тарелки, все, что необходимо для семьи. И ты тратишь что-то особенно для жены. И заработанных тобой денег на свои личные нужды трать меньше, чем ты можешь себе этого позволить. На нужды семьи, детей и всего прочего трать столько, сколько ты можешь себе позволить. Но для украшения одежды жены трать больше, чем ты можешь себе этого позволить. Снова, кто знает психологию семьи, он знает, насколько это мудрое наставление. Насколько он знает, что и в семье, когда жена получает подарок, это будет это духи, будто это там, я не знаю, там, это брошка или там что-нибудь такое из украшений или одежда, то это новшество, оно может поднять ее настроение на несколько недель. Мужчинам это непонятно. Мужская психология совершенно другая. Вот, пожалуйста, как скажу, как одеваются еврейские мужчины. Одеваются религиозные мужчины, да, есть черная одежда сверху, там брюки, костюм, пиджак, и белая рубашка внизу. Это очень символично, потому что если посмотреть на историю нашего народа, на наш быт, и попытаться его описать каким-то цветом, то, скорее всего, это будет черный цвет. Потому что наша история – это совокупность нашей трагедии. которая символизируется черным цветом. И потом снаружи мужчина называет как бы черную одежду, темную одежду. Но в то же время внутри мы же всегда живем белой надеждой. Снутри это рубашка, это вот белый цвет. Но цвета очень такие монотонные, черные, белые и все. Женщины религиозные одеваются в цветастые одежды, в разноцветные одежды. Почему? Потому что, не дай бог, если женщина будет одевать все время черное и белое, она сойдет с ума. Она просто это не выдержит. Мужчина не проблема с этим. Мужчина это нормально. Правда, в то же время есть интересное указание, смотрите, одежда цветная для женщин, безусловно, это порядка вещей, но в то же время дается указание, чтобы еврейская женщина старалась не одевать красные одежды. Почему? Потому что возбуждает мужскую кровь. Мужчина, надо сказать, как в Испании, знаете, бой быков, ториадор. То есть даже, я, конечно, если говорю то, что мужчина сразу начинает сходить с ума, когда видит красную одежду, но я говорю, что вызывает некие ощущения, некие переживания, некое то самое, то, что не следовало бы это выражать. Когда она наедине с мужем, пожалуйста, пускай одевается во все цвета, и красные, и все что угодно. Но когда она выходит в общество, надо постараться, чтобы одевать какие-то другие цвета. Дорогие друзья, до сих пор наша беседа. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, то я хочу закончить и нашу сегодняшнюю беседу стихотворением. Того же автора, Илья Солганик, называется стихотворение «Твой дом». На свете есть много важных вещей, но дом человека всего он важнее. Есть дома богачей, стоят денег немало. Есть дворцы, что полны серебра и хрустали. Но если в хоромы ты эти войдешь, лишь пустоту да уныне найдешь. Есть другие дома, домишки, избушки, сараи, квартиры и комнатушки. Есть дома, что в них только стены да крыша. Но голос веселья из них всегда слышен. Какой дом, чтоб жить в нем, выбрать тогда? Дворец или квартира, караван или изба, но никакая постройка бетона не даст вам замены хорошего дома. Ведь дом – это свет, уют и тепло, где всегда так приятно, всегда так светло, спокойство, уверенность, радостный смех. Любви в таком доме хватает на всех, но не купишь нигде ты такие дома. Ты сможешь построить свой дом лишь сама. Чтобы выше и крепче построился дом, возьми самый лучший цемент и бетон, чтобы всегда этот дом навеки стоял, и в ветер, и в бурю он не упал. Фундамент ты выложи в доме терпением, не подмешай в него гордость с сомнением, в кирпичи ты возьми желание давать, и ничего ответно не ждать. Для стен ты возьми понимание, мудрость, добавь во все это заботу и чуткость, и выруби окна в стенке своей, чтоб свет твоих глаз зашел в них скорей. Розовый цвет для стекла нужно выбрать, чтобы ты смогла только лучшее видеть. Не ищи недостатков, отличий не бойся. Поддержкой быть в доме ты лучше настройся. Тяжкие грузы сама не тащи. На кран, на подъемный ты все положи. Все тяжести Бог у тебя заберет, даст силы идти, вперед подтолкнет. Ты лишь вспомни о нем, обращайся к нему. С нетерпением он ждет молитву твою. Сердце, как воду, пред Богом излей. Проси обо всем, слез не жалей. Знай, дом это храм, где Бог обитает, но только где дружба и мир пребывают. Для этого мира красить свои стены, не пачкай их грязными пятнами лени. Не царапай упреком, не бей их обидой. Чисть их постоянно приветливым видом. Крышу сплети ты из уважения, доброго слова, благодарения. В цвет комплиментов ее ты покрась, улыбкой лучистой сверху украсть. Посади пред входом сад добрых дел, чтобы открытым он был для всех целый день. Ты распахни святости двери и запусти в них надежду и веру. От плохого влияния свой дом охраняй, сплетни и ложь в него не пускай. Гони во все стороны зло и раздоры, не будет в нем места насмешкам и ссорам, и будет вовеки такой дом стоять. Ни в бурю, ни в ветер не можешь упасть, ливень и дождь его не зальют, искры огня не подожгут. Нигде ты не купишь такие дома, его ты построить сможешь сама. Но строение дома нельзя прекращать, каждый день, каждый час его продолжать, чтобы был тут не дом, а красивый дворец, в котором всегда обитает Творец, и царь и царица в дворце том живут, принцессы и принцы звонко поют. И много сокровищ в дворце есть таком, но не найдешь слитков золота в нем. Нет серебра, нет бронзы в дворце, и нет бриллиантов в хрустальном ларце. А счастье рекой у дворца том стремится. Разве может оно с бриллиантом сравниться? Как жемчуг, улыбка повсюду сверкают, и свет добрых глаз дворец озаряют. Спокойствие нежную песню поет, сад дружбы, любви цветами цветет. Сокровище это не отнять никогда, останется в доме оно навсегда. На свете есть много важных вещей, но дом, чтобы жить в нем, всего он важней. На чужие дома ты не смотри, дворец свой построить сможешь лишь ты. Спасибо, друзья. Отдыхайте.